Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 13-я часть, в которой мы рассмотрим 4-й фрагмент в жизни Давида. В своем заговоре против Давида, своего отца, Адония прибегает к помощи Иоава, начальника войск, и священника Авиафара, как читаем в 3 книге Царств, глава 1, стих 8. «Но священник Садок и Иванея, сын Иодава, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы, 37 героев из 2 книги Царств, глава 23, не были на стороне Адонии». Ванея был начальником лейб-гвардии или телохранителей Давида, которые были в основном выходцами из филистимлян, то есть язычниками. Через пророка Нафана Господь разрушил замыслы Адонии и воцарил на царский трон сына Давида, Соломона. Как читаем в 3 книге Царств, глава 1, стихи 33 и 34. «И сказал им царь, возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да поможет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон». И далее читаем в 3 книге Царств, глава 1, стих 50, 52 и 53. «Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника». И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. В 3 книге Царств, глава 2, мы читаем затем о том, как по просьбе Давида Соломон совершит суд над всеми противниками Давида, которые нам представлены в лице Авиафара, Иоава и Семея. Читаю в 3 книге Царств, в главе 2, стихи 5, 6, 8 и 9. «Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амесаем, сыном Неферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщвлю тебя мечом, ты же не оставь его безнаказанным, чтобы низвести седины его в крови в преисподнюю». Эту клятву Давид произнес Семею, когда он возвращался в Иерусалим после поражения восставшего Авессалома. Расправившись с Адонией за все его злодеяния, Соломон наказывает священника Авиафара, предавшего Давида и перешедшего на сторону восставшего против Давида Адонии. Затем Соломон расправляется с Иоавом и Семеем. В 3 книге Царств, глава 2, в стихах 26 и 27 читаем. «А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай, Ванафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Первая книга Царств, глава 2, стихи 32-36. В завершение всех вышеперечисленных преступлений Иоав вместе с Авиафаром всячески поддерживали Адонию, когда он хотел совершить переворот и воссесть на царский престол. В третьей книге Царств, глава 1, стих 7, читаем. «И советовался он, то есть Адония, с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии». Иоав узнал об осуждении Соломоном Авиафара, вместе с которым он поддерживал Адонию, и его охватил страх, как читаем в третьей книге Царств, глава 2, стих 28-31. «И убежал Иоав в скинию Господню, и ухватился за рога жертвенника, и послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря, «Пойди, умертви его». И сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Стих 31. И послав, царь призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь». И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился, и повелел царь Ванее, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Теперь у слушателей и читателей наших проповедей должен возникнуть логичный вопрос. Почему царь Давид не расправился сам со всеми своими врагами? Давид сам никого не убил из них и других удерживал от убийства. Как это мы видим в пещере, где он имел возможность убить Саула? Ответ на такой вопрос совершенно прост. Если мы постоянно будем помнить, что Давид – это прообраз Господа Иисуса на время благодати. По этому вопросу мы читаем об Иисусе в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Первичной целью, с которой Небесный Отец послал Своего Сына Иисуса, является спасение погибших грешников, о чем читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. А над основной массой погибшего мира, которая не примет Иисуса в свои сердца, Господь Иисус вынужден будет совершить Божий суд гнева после времени благодати в конце 70-й седьмины, когда уже ни один человек не может с покаянием прийти к Иисусу. Именно поэтому Давид не совершает над своими врагами суд, а поручает совершить его своему сыну Соломону. Посредством этих нескольких примеров Святой Дух показывает нам, что Господь Иисус вынужден на основании Своей праведности совершить после времени благодати суд гнева над непокаявшимися грешниками. Пятый фрагмент из жизни Давида. Вернемся еще раз ко встрече Давида с Голиафом и рассмотрим некоторые подробности этой встречи с точки зрения Господа Иисуса. Главным текстом для этой части повествования возьмем из первой книги Царств, главы 17, стих 8. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». Если мы возьмем во внимание, что это высказывание исходит из уст Голиафа, то мы должны сказать, что это не слова Господа. Эти слова исходят из уст врага, Но Писание сообщает нам эти слова, и поэтому имеет смысл их рассмотреть. Мы убедимся, что они обогатят наше познание, хотя их источником являются уста врага. Ситуацию во время встречи Давида с Голиафом мы с вами уже выше рассмотрели. Но добавлю, что израильский народ должен был выступить против филистимлян. И тут, как из-под земли, перед ними возникает Голиаф. Израильтяне испугались и ужаснулись, потому что ни один из воинов Израиля не смог сразиться с Голиафом, который сказал: «Сегодня я посрамлю полки израильские». В самом начале зададимся вопросом, как, собственно, все это случилось, что Израиль попадает в это скверное положение? Истоки мы находим в книге Иисуса Навина, глава 13, стихи 1 и 2. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля гессурская“». Под водительством Иисуса Навина Израиль занял действительно большую часть обетованной земли. И тут обращается Господь с этими словами к Иисусу Навину. Из слов Господа ясно видно, что вся земля филистимская остается незахваченной. Этого сообщения достаточно, чтобы понять, почему Израиль попал в это скверное положение. В продолжении главы 13 видно, что Израиль не занял ни пяди филистимских земель. Именно этот факт очень ясно говорит в переносном смысле и о нашей духовной жизни. Мы все знаем, что после того, как мы стали детьми Божьими, Господь желает изменить нас в Его сущность. Области сущности, плоти, грехов в нас должны быть оккупированы, а присутствие Иисуса в нас должно становиться все более и более видимым. Именно этот факт является очень ясной параллелью в положении Израиля. Многие дети Божьи духовно находятся в таком же положении, как и Израиль в нашем тексте. Мы можем сказать, что на основании общего количества занятых земель Израиль был довольно счастлив. В захваченных областях обетованной земли Израилю жилось хорошо. Там они имели многое, чего недоставало в пустыне. Они могли уже наслаждаться богатствами обетованной земли и были всем этим сравнительно довольны. Но это обстоятельство не соответствовало Слову Божьему, ибо они должны были занять все обетованные земли. Я думаю, что многие дети Божьи знают себя достаточно хорошо и, глядя на других и сравнивая себя с ними, довольны собою. И в этом вопросе у меня хорошо, и то, и другое у меня в порядке. И если смотрю на других, то в собрании имеются такие, которые намного хуже, чем я. Значит, я могу быть довольным тем, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону». Именно в этом случае мы повторяем ту же ошибку, что и Израиль. Мы сами судим о себе и довольны тем, что Господь смог в нас сделать. Мы не хотим замечать пункты, которые Он хочет в нас изменить. Мы довольны собою и не желаем больше замечать эти пункты. Так обстояло дело и с израильтянами. Хотя во времена судей они имели часто досаду и неприятности от филистимлян, но рано или поздно они с этими проблемами справлялись. И многие дети Божьи часто имеют в своей жизни неприятности и проблемы, с различными грехами или чертами характера, которые периодически прорываются наружу, но затем снова удерживают над ними кажущуюся победу и на этом успокаиваются. При всех проблемах с филистимлянами израильтяне не заметили, что в среде филистимлян родился один из многих мальчиков по имени Голиаф, который не причинял никому зла. Когда этот Голиаф был еще маленьким, никто не боялся его, и каждый израильтянин мог бы его обезглавить. Но теперь, когда он стоял перед ними, то именно то, что не усматривали как беду, превратилось в огромную проблему. Само собой понятно, что филистимляне не сообщили израильтянам своевременно: «В нашей среде родился Голиаф. Подождите, примерно через 30 лет мы вам покажем». И враг человеческих душ этого не делает. Он не говорит: «Я запланировал против тебя такое, что положу тебя когда-нибудь на лопатки. Наши недуховные поступки и грехи, которые мы в себе не замечаем, дают возможность сатане использовать их против нас. Все это только дело времени. Если области нашей жизни, как и у Израиля, остаются незанятыми, то там такое произойдет, что впоследствии станет ужасной проблемой». Израильтяне часто выступали против филистимлян и одерживали против них прекрасные победы. Но о том, что происходило в то время за кулисами, израильтяне не знали. И вот в первой книге царств, глава 17, эта проблема проявилась, стала явной. В стихе 1 и 2 читаем: «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Теревинфа и приготовились к войне против филистимлян». Отсюда видно, что израильтяне вынуждены были принудительным образом выступить на войну, что было сравнительно невыгодным исходным положением. Израильтяне уже не были теми, кто был готов занять следующую область обетованной земли. Нет-нет, это время они упустили, прозевали. Они были довольны той землей, которую уже имели, и Господь дал им уже многое. Но они не исполнили слово данного Божьего обетования. Из нашего текста мы видим, что они выступили вновь против филистимлян. Но они не учли того, что против них собралось не просто большое войско филистимлян, но что в их среде находился этот Голиаф, который произносит следующий диалог. В первой книге царств, глава 17, стихи с 8 по 10. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: „Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам“. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“». Израильтяне оказались в такой ситуации, которая ни в коей мере не соответствовала Божьей воле. И условие, которое предлагает им враг, также не соответствует Божьей воле. Враг просто определяет: кто проиграет, тот будет рабом победителя. Мы сделаем это совсем просто. Это предложение врага не имело ничего общего с тем, что Господь обетовал Израилю. Ни в одном месте Библии не написано, что, возможно, израильтяне станут рабами филистимлян. Ни в коем случае. Поэтому данное предложение врага в основе совершенно неправильно. Оно не было предложением Господа, а предложением врага, который имеет своей целью господство филистимлян над Израилем, сделать израильтян рабами филистимлян. Из этой ситуации мы должны научиться, что цель и намерение врага, если он имеет возможность поставить капкан в засаде, заключается в том, чтобы в определенный день, в определенной ситуации сделать подобное благочестивое предложение. Это не соответствует Божьей воле, не соответствует намерению нашего Господа. Как же реагирует Израиль? Вспомним о событии при Иерихоне. Тогда Израиль действовал в соответствии с Божьей волей и одержал поэтому прекрасную победу. Там Бог сражался за свой народ. Или проход через Черное море, или мы можем много подобных событий перечислить. Но в описываемой ситуации, в которой находился Израиль, мы читаем в первой книге Царств, глава 17, стих 11, «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Израильтяне ведут себя совершенно иначе, чем на берегу Черного моря, совершенно иначе, чем у стен Иерихона. Они испугались. Когда Голиаф был еще прекрасным мальчиком, никто из израильтян не боялся его. Но то время прошло. Что же им делать? Каково должно быть решение? День за днем, в течение 40 дней, выступал этот филистимлянин и играл одну и ту же сцену, что изнуряло и обессиливало израильтян. Поэтому и читаем в первой книге Царств, глава 17, стих 24, «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». По сравнению со стихом 11, мы видим здесь возрастание страха у израильтян. Мы видим, что надежда Израиля решить данную проблему в свою пользу тает на глазах, а страх в его рядах катастрофически возрастает. Хотя в настоящее время мы не сможем увидеть сражение подобного рода, но символично можем это представить следующим образом. Мы имеем две футбольные команды. Одна находится уже на стадионе. А когда приходит другая команда, то все игроки первой команды разбегаются. Такое явление является наилучшим условием для победы. В подобной ситуации находились и израильтяне, когда в течение 40 дней они вынуждены были наблюдать наглое выступление филистимлянина. Растерянность, беспомощность, безнадежность в решении этой проблемы. Они имели одно – это было предложение врага, что видим в нашем исходном тексте, в стихе 8. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». Какой же воин израильтян должен был быть этим человеком? Даже при одной мысли выйти на единоборство с Голиафом ужас охватывал самого сильного воина израильтян. И волос становился дыбом. Никто из воинов израильтян не был готов выйти на это единоборство. Даже предложение «Мы будем вашими рабами» не прельщало израильтян и никого из них не возбудило к единоборству с Голиафом, ибо это единоборство должно было решить вопрос – поражение или победа, ведь Израиль не мог послать 2-3 воина вдогонку на помощь первому и сказать – поскольку первый не победил, то мы имеем вместо него лучшего. Какое же решение имел Израиль на предложение врага? Дорогие братья и сестры, здесь мы должны кое-чему научиться. Израиль совершенно отчаялся, был охвачен паническим страхом, хотя совершенно не было повода для такого состояния. Не оставались ли израильтяне и в этой трудной ситуации все еще избранным Божьим народом? Да, конечно. Удалился ли Господь от них в этой ситуации? Нет. Забыл ли Он о них? Нет. Почему ни одному человеку из избранного Богом народа не пришла мысль обратиться к живому Богу, который сильной рукой вывел их из Египта, который бросил фараона со всем своим войском в Черное море, который разрушил стены Иерихона? Почему ни у одного израильтянина не возникла идея спросить своего Бога: «Имеешь ли ты для нас выход из этого положения?» Ведь Бог Израилев сказал своему народу у пророка Иеремии, глава 31, стих 3. «Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И в этой ситуации их Бог был тем же, и в этой ситуации Он простер бы им свое благоволение. Он всегда заботился о них и никогда не опаздывал. И Он никогда не попадет в такие ситуации, в которых Он не являлся бы хозяином положения. Во всех положениях Он имеет совет и помощь, причем прежде, чем Его ищут. На этот совет и помощь Господа и мы можем постоянно рассчитывать. Поэтому Он говорит у пророка Исаии, глава 65, стих 24. «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Именно это обещание Господа образцово исполнилось в ситуации Израиля. Несмотря на то, что ни одна душа из Божьего народа не воззвала к своему Господу о помощи против этого филистимлянина, но он уже много лет назад начал готовить именно такого человека, какого вызывал Голиаф. Скрыто. Почему? Потому что Господь знает коварство врага. Мы не видим его коварства, потому что часто проявляем духовную близорукость. Но наш Господь знает, что завтра и далее нас ожидает. И нет основания даже в такой ситуации, которую мы сами создаем, которую сами вызвали, нет основания отчаиваться и вешать нос. Во всех безысходных ситуациях следует спешить к живому Богу и сказать Ему: «Дорогой Господь, у Тебя есть и на этот случай решение. Дай мне его, пожалуйста». Много лет назад Господь начал готовить именно для этого дня, именно для этого часа, именно для этой ситуации соответствующего человека. Мы знаем его. Это Давид. Господь не только приготовил его, но в нужный момент послал его на поле битвы. Ведь он не находился среди израильского войска, а находился на пастбище с овцами. Вот как об этом говорит слово в первой книге Царств, глава 17, стих 17. «И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». Сроки Господа протекают точно и согласованно. И что делает Давид? Он следует повелению отца и быстро идет на место назначения. Что его там ожидало, он тоже не знал. Но это его не страшило. Он имел задание, и он выполняет его. Идет к своим братьям, к отчаявшимся воинам, в стан израильского войска. Далее мы читаем, что Давид коротко ознакомливается с ситуацией и видит падших духом воинов Израиля. Но Давид видит всю эту ситуацию совершенно другими глазами. Он видит ее в совершенно другой перспективе, чем все израильтяне. Об этом ясно можно понять из его слов в главе 17, стих 26. «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Для Давида Голиаф был в плоти таким же великим, как и для всех остальных израильтян, таким же сильным и облеченным в броню. И Голиаф, в свою очередь, не испугался, когда увидел белокурого молодого Давида. Вид Давида возбудил филистимлянина к проклятию и не более. Как для воинов Израиля, так и для Давида была та же ситуация, но Давид видит вещи совершенно другими глазами. Спрашивается, кто же этот Давид? По этому поводу возникает противодействие и в рядах Израиля. Почему? Потому что Давид оценивает ситуацию иначе. Об этой реакции по отношению к Давиду мы можем судить по словам старшего брата Давида Элиава. Первой книге Царств, глава 17, стих 28. «И услышал Элиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Элиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Элиав с удовольствием прогнал бы Давида домой к тому малому стаду овец, которые Давид оставил в пустыне. Таким высказыванием Давид не придает особого внимания. Поэтому он уходит от брата, потому что в такой ситуации противодействие из собственных рядов излишне. В стихе 33, когда он приходит к Саулу, то тот сказал Давиду то же самое. «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним». И здесь Давид снова вынужден объяснять, почему он готов вступиться за израильский народ. Во-первых, он имеет опыт борьбы со львом и медведем, а во-вторых, он видит происходящее другими глазами. Конечно, для любого из нас было бы немудро говорить об успешной борьбе со львом и медведем. Никто из нас не может такое сказать о себе. Но живой Бог приготовил Давида и вел его соответствующими путями, чтобы в любых ситуациях он мог действовать в соответствии с Божьей волей, а не в интересах своей плоти. Давид был приготовлен, так как живой Бог знал, что наступит день и час, когда враг скажет «Выберите у себя человека». Горьким для израильтян был тот факт, что они не знали, что они имели такого человека. Если бы об этом знали, то не было бы необходимости в течение 40 дней терпеть это унижение и страх. Я думаю, что и в жизни детей Божьих мы находим такую ситуацию. Часто мы в страхе смотрим на обстоятельства вместо того, чтобы помнить, что мы имеем Господа, который постоянно имеет для нас готовые пути, которые приведут нас к цели и никогда не предадут нас в руки врага. Один человек был в Израиле, который непоколебимо возводил свои очи к Богу, который знал путь спасения Израиля, знал выход из этой ситуации, но он сам должен был идти этим путем. Это был Давид. Он должен был оставить в пустыне овец и пойти. Никто не знал исход событий, никто не верил. Самое малое, что Саул мог дать своему мужественному Давиду, мы познаем из первой книги Царств, глава 17, стих 37. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.